Глава 13. Обеими руками. «Можно еще раз повторить?» — спросил Бобби с полным ртом, набитым рисом с яйцом. «По-моему, ты только что сказал, что это не религия». Сняв пустую оправу, Бавуар сощурился вдоль одной из дужек. «Этого я не говорил. Я сказал, что тебя не должно заботить, религия это или нет. Вот и все. Это просто структура. Давай лучше обсудим происходящее, иначе мы можем не найти для этого слов, концепций. Но ты говоришь, что эти, как ты их там назвал, лоа, поправил Бавуар, бросая очки на стол. Он вздохнул, выудил из пачки дважды в день китайскую сигарету и прикурил от оловянного черепа. Что во множественном числе, что в единственном. Он глубоко затянулся, потом, раздув ноздри, выпустил двойную струю дыма. Когда ты говоришь «религия», что именно приходит тебе в голову?
Ну, сестра моей матери, она саентистка, причем твердокаменная, понимаешь? Есть еще одна тетка в другом конце коридора, та католичка. А моя старуха, он помедлил, еда внезапно стала безвкусной. Она иногда вешала в моей комнате всякие голограммы. Иисус или Хаббард, или еще какое дерьмо. Вот, пожалуй, что я имею в виду.
«С Вуду все немного иначе», — сказал Бавуар. «Вуду не интересуют категории спасения или трансцендентальности. Скорее, речь идет о том, как улаживать дела. Поспеваешь за мной?» «В нашей системе много богов и духов. Все они — часть одной большой семьи, со всеми добродетелями, со всеми пороками». Есть традиционный ритуал явления всей общине, понимаешь? Вуду говорит, Бог, конечно, есть, Гранме, но он велик, слишком велик и слишком далек, чтобы беспокоиться о том, что кто-то разгуливает с голой задницей, а кто-то не может кончить. Да брось ты, сам ведь знаешь, как это работает. Это религия улицы, вышедшая с помоек миллионы лет назад. Вуду как улица. Ты же не идешь походом на якудза, если какой-нибудь торчок покоцал твою сестру, правда? Никоим образом. Однако ты идешь к тому, кто может это уладить. Так? Не переставая жевать, Бобби задумчиво кивнул. Еще один дерм и пара стаканов красного немало помогли, плюс крутой пиджак увел дважды в день погулять среди деревьев и флюоресцентных чучел, оставив Бобби с Бавуаром. Потом объявилась веселая Джеки с большой миской этого самого риса с яйцом. Кормежка оказалась не так уж плоха, и, ставя миску перед ним на стол, прижалась грудью к его плечу. «Так вот», — продолжал Бавуар, — «мы занимаемся улаживанием всяких дел. Если хочешь, работаем с системами. Тебя они тоже занимают, или, по крайней мере, ты хочешь ими заниматься, иначе не стремился бы в ковбои, и у тебя не было бы такого прозвища, да?» Он загасил бычок в захватанном пальцами стеклянном стакане с остатками красного вина. Судя по всему, дважды в день намеревался повеселиться всерьез, и как раз в тот момент, когда дерьмо попало в вентилятор. «И что это было за дерьмо?» — полюбопытствовал Бобби, тылом кисти вытирая рот. «Ты», — нахмурился Бавуар, — «впрочем, все это не твоя вина. Как бы ни пытался дважды в день перевести стрелки на тебя». «А он пытается?» «Тот он показался мне таким дерганым и злобствует не по делу». «Вот именно, я бы скорее сказал, он в штаны наложил от страха». «С чего бы это?» «Ну, видишь ли, с дважды в день все не совсем так, как кажется». Я хочу сказать, он и в самом деле занимается этой фигней, о которой ты знаешь, впаривает свежестянутый софт баритаунским простофилем. Прошу прощения. Он хмыкнул. Но основной его прицел, то есть я хочу сказать, настоящие амбиции этого парня лежат в другой области. Бавуар взял с подноса чахлое канапе и, осмотрев его с явным подозрением, швырнул через стол в гущу деревьев. Его основное дело, видишь ли, обслуживать парочку больших хунганов из муравейника. Бобби тупо кивнул. «Людей, которые служат обеими руками». «Тут я что-то совсем запутался».
«Мы с тобой говорим сейчас о профессиональных жрецах, можешь так это называть. Другими словами, просто представь себе пару больших людей. Они же, кстати, помимо прочего, еще и компьютерные ковбои, которые делают свой бизнес на том, что устраивают чужие дела. Служить обеими руками, есть у нас такое выражение. Это значит, что они работают в обе стороны. И в белую, и в черную, понимаешь?»
Бобби проглотил рис, затем мотнул головой.
«Колдуны», — сказал Бавуар. «Впрочем, неважно. Люди, они сердитые, а деньги у них большие. Вот и все, что тебе требуется знать. Дважды в день работает для этих парней мальчиком на побегушках, шестеркой. Иногда он находит что-то, что может их заинтересовать. Тогда он скидывает это им, а в качестве платы рассчитывает на одолжение в будущем. Случается, таких одолжений набегает, скажем, лишний десяток, и тогда уже они что-то скидывают ему. Только их что-то уже совсем иного калибра. Поспеваешь за мной? Скажем, они получили нечто, что, на их взгляд, обладает определенным потенциалом, но их самих пугает. Видишь ли, люди наверху склонны к некоторому консерватизму. Не понимаешь? Ну ладно, потом поймешь».
Бобби снова кивнул.
«Тот софт, который кто-нибудь вроде тебя берет на прокат у дважды в день, это ничто. Я хочу сказать, он, конечно, работает, но никто из серьезных людей не стал бы с ним возиться. Ты ведь смотришь ковбойские киношки, да? Так вот, то, что выдумывают для этих фильмов, это детские игры по сравнению с той дрянью, с которой может столкнуться по-настоящему серьезный оператор. Особенно, когда речь идет о ледорубах. Тяжелые ледорубы, бывает, выкидывают разные фортели, даже у больших мальчиков. И знаешь почему? Потому что лед, весь по-настоящему прочный лед, стены вокруг любого крупного склада данных в матрице, это всегда продукция ИСКИНА, искусственного интеллекта. Ни у кого больше нет такой сноровки, чтобы нарастить хороший лед, а потом постоянно его изменять и апгрейдить. Это значит, что всякий раз, когда на черном рынке всплывает по-настоящему мощный ледоруб, игру заранее определяют несколько факторов риска. Для начала, откуда взялся этот продукт? В 9 случаях из 10 он пришел от ИСКИНов, а их же постоянно пасут, в основном Тьюринг-полиция, просто для гарантии, что они не станут слишком умничать. Значит, тебе на голову могут в любой момент свалиться Тьюринги. А вдруг где-нибудь какой-нибудь ИСКИН захотел по-тихому срубить бабла в свой личный карман? У некоторых ИСКИНов еще ведь и гражданство есть, так? Есть еще кое-что, чего надо остерегаться. А вдруг это военный ледоруб? За ними тоже лихие ребята следят. Или, может, его попятили у какого-нибудь дзайбацу из отдела промышленного шпионажа. А встречаться с этими ребятами тоже никакой радости. Сечешь, в чем загвоздка, Бобби?
Бобби кивнул. Он чувствовал себя так, будто всю свою предыдущую жизнь ждал этого момента. Сидеть и слушать, как Бавуар объясняет ему механику мира, о существовании которой он мог ранее только догадываться.
«И все же ледоруб, который действительно пробивает лед, стоит дорого. Я имею в виду очень дорого. Итак, скажем, ты на рынке, мистер Крутой, и кто-то предлагает тебе такую штуковину, и ты не хочешь говорить им, мол, идите гуляйте. Следовательно, ты ее покупаешь. Покупаешь втихую, но не запускаешь сам, нет. Что ты с ней делаешь? Ты привозишь ее домой, даешь в работу своим техам, так, чтобы она выглядела как что-нибудь средненькое. Скажем, вгоняешь вот в такой вот формат». Он постучал пальцем по стопке софтов на столе. «И, как обычно, скидываешь свои шестерки, перед которой у тебя должок».
«Погоди-ка», — вмешался Бобби, — «что-то мне это не нравится».
«Это хорошо. Значит, ты умнеешь на глазах или, во всяком случае, становишься чуть умнее. Потому что так они и сделали. Привезли программу сюда твоему приятелю-толкачу, мистеру дважды в день, и поделились своей печалью. «Туз», — сказали они, — «нам нужно проверить эту хрень, испытать в деле. Но мы никоим образом не намерены делать этого сами. Дело за тобой, мальчик». «И что же, дважды в день?» «Вставляет кассетку?» «Никоим образом. Он просто делает то же самое, что сделали с ним большие мальчики, разве что даже не дает себе труда шепнуть словцо тому, кто поработает за него. А делает он следующее. Находит базу на Среднем Западе. Базу под завязку, нашпигованную программами по уклонению от налогов и блок-схемами отмывки иен для какого-нибудь борделя в Канзас-Сити. Каждый, кто не вчера родился, знает, что эта дрянь по уши во льду, в черном льду, абсолютно смертельных программах обратной связи. И нет ни одного ковбоя в муравейнике или за его пределами, кто полез бы в эту базу. Во-первых, потому что она прямо-таки сочится защитой. Во-вторых, потому что складированная в ней мура не интересна никому, кроме налоговых инспекторов, а те, скорее всего, и так уже у владельца на содержании. «Эй», — вскинулся Бобби, — «а нельзя ли пояснее?» «По-моему, я растолковываю тебе яснее некуда, белый мальчик». Короче, он нашел такую базу, потом пробежался по своему списку хот-догеров, чистолюбивых панков из Барритауна, Вильсонов, среди которых может найтись тупой настолько, чтобы со впервые увиденной программой пойти в рейд на базу, в которую шутник вроде дважды в день ткнул пальцем и сказал, что это, мол, легкая пожива. И кого же он выберет? Он выберет новичка. Того, кто не знает, где дважды в день живет, того, у которого нет даже его номера. Он говорит ему: «Слушай, мужик, возьми это домой и заработай себе немножко денег. Если найдешь что-то стоящее, я помогу тебе это толкнуть». Бавуар округлил глаза, он больше не улыбался. «Ну что, похоже на кого-то из твоих знакомых, или, может, ты не икшаешься с неудачниками?» «Ты хочешь сказать, он знал, что меня могут прикончить, если я вломлюсь в эту базу?» «Нет, Бобби, но он знал, что такая возможность существует, если пакет не сработает. Он, в сущности, просто хотел понаблюдать за твоей попыткой, ничего больше. Однако он не потрудился сделать это сам, просто поставил за себя пару ковбоев. А дальше все могло идти двумя различными путями. Вариант первый. Ледоруб пробивает черный лед. Ты попадаешь внутрь, находишь кучу цифр, в которых ты ни уха, ни рыла, выбираешься назад, возможно, даже не оставив следов. Ну, ты тогда пошел бы к Леону и сказал дважды в день, что он ошибся с базой. А тот бы жутко извинялся, конечно, и ты получил бы новую цель и новый ледоруб, а он повез бы этот в муравейник и сказал, что с ним все в порядке. А тем временем не спускал бы с тебя глаз, просто чтобы последить за твоим здоровьем. Чтобы убедиться, что никто не пришел искать ледоруб, который, как они могли прослышать, ты использовал. Или могло случиться иначе, так как это едва не случилось. Ледоруб оказался бы не того. Лед сжег бы тебя насмерть, и тогда одному из ковбоев пришлось бы вломиться в квартиру твоей мамочки и забрать софт прежде, чем найдут твое тело». «Не знаю, Бавуар, это чертовски задница моя жесткая. Жизнь жестока. Я хочу сказать, мы же говорим о бизнесе, не забыл?» Бавуар рассматривал его с полной безмятежностью. Пластмассовая оправа сползла почти на кончик изящного носа. Он был светлее, чем дважды в день, или гигант в костюме, с кожей цвета слегка разбавленного кофе, и к черному мху коротко стриженных волос уходил высокий гладкий лоб. В балахоне из серой плащевки он выглядел худощавым, и Бобби не находил в нем ничего угрожающего. «Но нам надо выяснить, и вот зачем ты здесь. Что же произошло на самом деле? А это уже нечто другое». «Но ты же сказал, что он меня подставил, что дважды в день подставил меня так, чтобы меня пришили». Бобби все еще сидел в кресле каталки роддома Святой Марии, хотя теперь ему казалось, что кресло ему больше не нужно. «И что теперь эти парни, ну, эти крутые из муравейника, они его с говном сожрут?» «Теперь ты понял». «Так вот, почему он ведет себя так странно. То ли будто ему уже все похрену, то ли он меня ненавидит до самых потрохов, да? И он действительно перепуган?» Бавуар кивнул. «И это все потому, — продолжал Бобби, понимая, наконец, почему дважды в день не в своей тарелке, почему он так испугался, что на меня напали там, на большой площадке, и сволочи-долики обули меня на деку. И этот софт, он ведь оставался у меня в деке». Он подался вперед, возбужденный от того, что сложил все вместе. «А эти парни могут, скажем, убить его, если он не вернет дискету, так?» «Должен тебе сказать, что ты слишком много смотрел кино», — сказал Бавуар. Хотя в общем и целом определенно так.
Хорошо. Бобби откинулся на спинку кресла каталки, закинув голые ноги на край стола.
Ну, Бовуар, кто же эти парни? Как ты их там назвал? Хуинганы? Колдуны? Что, черт побери, это должно означать?
Видишь ли, Бобби, сказал Бовуар, я один из них. А тот большой мужик, можешь называть его Лукасом, второй.
Ты, наверное, видел такие раньше, сказал Бовуар, когда означенный Лукас поставил на стол трехмерный проектор, перед этим методично расчистив для него место.
«В школе», — покорно ответил Бобби.
«Ты ходил в школу, парень?» — огрызнулся дважды в день.
«Почему ты там, черт побери, не остался?»
Он прикуривал одну сигарету от другой с тех самых пор, как они с Лукасом вернулись, и, казалось, был в еще худшем настроении, чем прежде.
«Заткнись дважды в день», — предложил Бовуар. «Немного образования и тебе бы не повредило».
«С их помощью нас учили, как отыскивать дорогу в Матрице, как получать доступ ко всякому барахлу из печатных библиотек, все такое».
«Тем лучше». Лукас выпрямился, отряхивая несуществующую пыль с огромных розовых ладоней. «Ты когда-нибудь пользовался им, чтобы получать доступ к печатным книгам?»
Он снял черный, без единой морщинки пиджак. На крахмальной рубашке под ним ярко выделялась пара изящных темно-бордовых подтяжек. Лукас ослабил узел строгого черного галстука.
«Я не слишком-то хорошо читаю», — сказал Бобби. «То есть могу, но это работа».
«Ну да, я входил, смотрел совсем старые книги о Матрице и о всем таком».
«Так я и думал», — отозвался Лукас, подключая к консоли в основании проектора что-то вроде маленькой деки.
«Счет ноль. Прерывание на счет ноль. Древний программистский жаргон». Он передал деку Бовуару, который стал вводить в нее команды. Внезапно в экранном объеме проектора начали возникать сложные геометрические фигуры, выравниваясь вдоль почти невидимых плоскостей трехмерной решетки. Бобби догадался, что Бовуар набрасывает в киберпространстве координаты Барритауна.
«Будем считать, что синяя пирамидка — это ты, Бобби. Вот она». В самом центре объема мягко запульсировала синяя пирамида.
«Теперь мы покажем тебе, что увидели ковбои, которым дважды в день поручил наблюдать за тобой. Включаю запись». Из пирамиды выросла синяя пунктирная линия и побежала по линиям решетки. Бобби смотрел в экранный объем, видя себя, одинокого, в гостиной своей матери с Оно Сендай на коленях. Занавески задернуты, пальцы бегают по клавишам.
«Пошел ледоруб», — прокомментировал Бовуар.
Синий пунктир достиг стенки экрана. Бовуар нажал пару клавиш, и координаты изменились. Исходную декорацию сменил новый набор геометрических фигур. Бобби узнал нагромождение оранжевых кубов в центре решетки.
«Вот оно», — сказал он.
Из-за стенки экрана возникла синяя линия и потянулась к оранжевой базе. Вокруг кубов мерцали смутные плоскости оранжевого света, которые, когда пунктир подполз ближе, начали вдруг смещаться и пульсировать.
«Сам видишь, здесь что-то не так», — сказал Лукас.
«Вон он, их лед. И он уже о тебе знает. Вычислил тебя еще до того, как ты за него зацепился». Когда синий пунктир коснулся скользнувшей навстречу оранжевой плоскости, вокруг него тут же образовалась оранжевая трубка чуть большего диаметра. Трубка начала удлиняться, двигаясь назад, вдоль пунктира, пока не уперлась в стенку экрана.
«А тем временем», — сказал Бовуар, — «дома, в Барритауне». Он снова пробежал пальцами по клавишам, и теперь в центре оказалась синяя пирамидка Бобби. На глазах у Бобби оранжевая трубка выросла из стенки экранного объема и по синему пунктиру вкрадчиво подобралась к пирамидке.
«А вот с этого момента, ковбой, ты должен был начать умирать всерьез».
Трубка коснулась пирамидки, оранжевые треугольники сомкнулись, как будто закрывая ее стеной. Бовуар остановил запись.
«Когда няньки дважды в день, — сказал Лукас, — жокеи, в общем-то, бывалые, закаленные, увидели то, что сейчас увидишь ты, Друг мой, они решили, что их деки пора на большой небесный капремонт. Как и у любых профи, у них была вторая дека для подстраховки. Подключив ее, они увидели то же самое. Именно тогда они решили позвонить своему работодателю, мистеру «Дважды в день», который, как можно заключить из окружающего нас бардака, собирался устроить вечеринку. «Мужик», — сказал «Дважды в день» сдавленным от истерики голосом, — «я ж тебе говорил, у меня тут были клиенты, которых требовалось развлечь. Я заплатил своим мальчикам, чтобы они присмотрели за ледорубом. Они и смотрели, а потом позвонили мне». «Я позвонил вам. Ну что тебе, черт побери, от меня надо?»
«Нашу собственность», — мягко отозвался Бавуар. «А теперь смотри внимательно», — обратился он к Бобби. «Такую штуку, кроме как аномальным явлением, не назовешь. Без дураков». Он ввел команду, снова пуская запись. На нижней плоскости экрана расцвели жидкие цветы, белые как молоко. Подавшись вперед, Бобби увидел, что состоят они словно из тысяч мельчайших сфер или пузырьков. Цветы подстроились к кубической решетке, срослись с ней, образовав асимметричную структуру с широким верхом, нечто вроде многогранного гриба. Грани были белыми и совершенно пустыми. Фигура в экранном объеме была размером не больше ладони Бобби, но всякому вошедшему в матрицу она показалась бы непомерной. Гриб развернул пару рожек. Рожки вытянулись и загнулись, превратившись в пинцет, который метнулся, чтобы схватить пирамидку. Бобби увидел, как кончики щипцов беспрепятственно прошли сквозь посверкивающие оранжевые плоскости враждебного льда.
«Она сказала, что ты делаешь?» — услышал Бобби собственный голос. «Потом она спросила меня, почему они это делают, делают это со мной, убивают меня». «Ага», — негромко произнес Бавуар. «Вот теперь мы хоть как-то продвинулись».
Бобби не знал, куда они идут, но был рад возможности выбраться из кресла. Бавуар пригнулся, чтобы не задеть косо висящую светодиодную лампу, которая покачивалась на двух отрезках крученой веревки. Бобби последовал за ним, едва не поскользнувшись в луже воды с зеленоватой пленкой. Чем дальше от гостиной поляны дважды в день, тем гуще становился воздух. Стоял тепличный запах перегноя и растущей зелени.
«Вот так это было», — задумчиво произнес Бавуар. «Дважды в день послал пару ребят на Ковина Конкурс Кортс, но ты уже ушел. И деки тоже не было».
«Но это не совсем его вина», — сказал Бобби. «То есть я хочу сказать, что если бы я не рванул к Леону, а я и правда искал дважды в день, даже подумывал о том, как бы мне попасть сюда наверх, то он нашел бы меня, верно?»
Бавуар помедлил, чтобы полюбоваться роскошными листьями цветущей конопли, и, протянув худой коричневый палец, тронул бледный бесцветный цветок.
«Верно», — отозвался он, — «но бизнес есть бизнес. Ему надо было поставить кого-нибудь следить за твоей квартирой в течение всего рейда, убедиться, что ни ты, ни Софт не отправитесь ни на какую незапланированную прогулку».
«Но послал же он Риа и Джеки к Леону, раз я их там видел».
Бобби запустил руку за ворот черной пижамы и почесал заклеенную рану, пересекавшую его грудь и живот. Тут он вспомнил о многоножке, которую Пай использовал как стягивающий рану пластырь, и быстро убрал руку. Шрам отчаянно зудел, превратился в сплошную линию зуда, но многоножки касаться не хотелось.
«Нет, Джеки и Рея наши. Джеки, Мамбо, жрица, лошадь Данбалы».
Бавуар продолжал свой путь, придерживаясь, как решил Бобби, какой-то известной ему тропинки в этом беспорядочном гидропонном лесу, хотя тропинка эта, похоже, петляла безо всякого смысла. Кусты покрупнее пустили корни в огромных, грушевидно-бугрящихся пластиковых мешках для мусора, наполненных темным гумусом. Мешки местами лопнули, и бледные корни искали себе пропитание в тенях, куда не доставали светодиодные лампы и где общими усилиями времени и постепенно опадающих листьев нарос тонкий слой компоста. На Бобби были черные нейлоновые тапки, которые подобрала для него Джеки, но в них уже набилась сырая земля.
«Лошадь?» — переспросил он, уклоняясь от чего-то шипастого, наводившего на мысль о вывернутой наизнанку пальме.
«Данбала оседлывает ее.
Данбала Ведо, змей, а в другое время она лошадь Айды Ведо, его жены. Бобби решил не углубляться и сменил тему. А как вышло, что у дважды в день такая огромная хата? Зачем тут деревья и все такое? Насколько он понял, Джеки и Реа вкатили его в кресле от Святой Марии через какой-то дверной проем, но с тех пор он не видел ни одной стены. При этом он знал, что здание улей покрывает энное число гектаров, так что вполне возможно, что обиталище дважды в день и в самом деле очень велико. Правда, представлялось маловероятным, чтобы толкачу, пусть даже очень крутому, было по карману столько пространства. Никто не может позволить себе столько места, да и кому захочется жить в вечно сыром гидропонном лесу. Последний дерм снашивался, грудь и спину начинало жечь острой болью. Фикусовые деревья, деревья Мапоу, весь этот этаж — Льесан, святое место. Тронув Бобби за плечо, Бавуар указал на перевитые двухцветные ленточки, свисающие с веток ближайшего дерева. Все деревья здесь посвящены различным лоа. А вот это посвящено Огу, Огу Фераю, богу войны. Тут растет еще много всего. Есть растения, необходимые докторам-травникам, а другие просто для удовольствия. Но это место принадлежит не дважды в день. Оно принадлежит всей общине. Ты хочешь сказать, вся новостройка этим повязана? Тут все вудуисты и всякое такое? Это было хуже самой страшной фантазии Марши. «Нет, друг мой», — рассмеялся Бавуар, — «на крыше у нас мечеть стоит. Еще здесь живут 1020, если не 30 праведных баптистов, разбросаны по всей новостройке. Есть последователи церкви саентологии. Каждой твари по паре — обычное дело. И все же», — он ухмыльнулся, — «если надо уладить какие-то дела, этим традиционно занимаемся мы. Но история этого этажа уходит довольно далеко в прошлое. Проектировщики, а строили эти ульи, может, 80, а то и все 100 лет назад, пытались добиться максимальной автономии, чтобы люди могли тут сами выращивать пищу, чтобы могли сами обогреваться, генерировать электроэнергию и так далее. Взять конкретно эту новостройку. Если пробурить достаточно глубокую скважину, достанешь до резервуара геотермальных вод. Там и вправду очень жарко. Но недостаточно, чтобы запустить турбину, так что никакого тока не будет. Поэтому на крыше поставили сотню роторов Дарье. Их тут еще называют миксерами. Сделали себе ветряные мельницы, понимаешь? Правда, сегодня большую часть своих ватт новостройка получает от ядерной комиссии, как и все прочие. Но эти геотермальные воды накачивают наверх в теплообменник. Для питья вода слишком соленая, так что в обменнике она просто греет обычную воду из системы водоснабжения вашего Джерси. Впрочем, кое-кто полагает, что и эту воду тоже пить нельзя. Наконец они вышли к какой-то стене. Бобби оглянулся назад. В мелких озерцах на грязном бетонном полу отражались сучья и ветки карликовых деревьев. Голые бледные корни переплетались в импровизированных баках с гидропонной жидкостью. Потом вода поступает в цистерны с креветками, их там выращивают в промышленных объемах. В теплой воде креветки растут действительно быстро. Потом по трубам в бетоне воду качают сюда наверх, чтобы обогревать этот этаж. Вот для чего на самом деле этот уровень. Чтобы выращивать гидропонный амарант, салат и тому подобное. Дальше вода снова уходит вниз, в резервуары с самами, а креветочье дерьмо доедают сине-зеленые водоросли. Самы питаются водорослями, и все идет по новой. Или, во всяком случае, так было задумано. Готов поспорить, никому из проектировщиков и в голову не могло прийти, что кто-то заберется на крышу и скинет роторы Дарье, чтобы освободить место для мечети. И многие другие перемены они тоже не предусмотрели. Нынешние жители основательно переоборудовали улей. Но тут еще можно достать чертовски хороших креветок. Да и сома тоже. Они достигли стены. Стена целиком стеклянная была сплошь усеяна бусинами сконденсировавшейся влаги. За стеклом в нескольких сантиметрах виднелась вторая стена, что-то вроде ржавого стального листа. Выудив откуда-то из блестящего балахона ключ, Бавуар вставил его в отверстие в голой стальной раме, разделявшей две створки окна. Неподалеку со стоном ожил мотор. Широкий стальной ставень сложился, рывками уходя наверх, чтобы открыть панораму, которую так часто воображал себе Бобби. Они были, наверное, почти у самой крыши, высоко-высоко, потому что большая площадка казалась пятном, которое он мог бы накрыть ладонями. Кондо Баритауно выглядели отсюда как простирающийся до горизонта ковер серо-белой плесени. Уже стемнело, и за последней волной Кондо Бобби смог различить далекое розовое свечение. «Там ведь муравейник, правда? Этот розовый свет?» «Верно, но чем ближе к нему, тем он непригляднее». «Хочешь поехать туда, Бобби? Счет ноль, готов завоевать муравейник?» «Господи, да!» — Бобби прижал ладони к запотевшему стеклу. «Если б ты только знал!» Действие дерма закончилось, грудь и спину стало жечь огнем.